уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». Валерий Максименко у нас сегодня, наш умный парень, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». И наш телеграм-канал, где все новости, это радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Явки, пароль сдала. Давайте теперь про другие явки и пароли поговорим. Потому что пока вы к нам ехали, много новостей по поводу ФСИН нападало. И вот, например, такая новость была, сейчас я вам зачитаю. Кота-наркокурьера в Татарстане определили в приют. Животное обнаружили сотрудники исправительной колонии в Менделеевске. В управлении ФСИН по республике сообщили, что в ошейнике кошки было спрятано вещество коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш. А кошку, запрещенный груз, передали полицейским. Животное определили в приют на Набережных Челнах. И еще читаю, что под Тулой пропал. Попал еще кот-наркокурьер, был такой, это в октябре было дело. И тогда возникает вопрос, а, видимо, коты в ходу у наркоторговцев и у вот тех людей, которые передают наркотики заключенным, а с помощью кого еще передают?
Ой, да способов передачи очень много, значит, если брать чисто животных, это коты, собаки, обезьяны, голуби, еще много другой всякой живности. Знаете, пути доставки, наркотиков, особенно вот места лишения свободы, это, конечно, очень большая головная боль. Угу. Во всем мире, это не только у нас, в общем-то, и на самом деле это проблема, которая во всем мире. Я просто скажу, что вот вернулся не так давно с мирового форума, где раз в год собираются директора и другие руководители тюремных систем мира. Он проходил в Аргентине.
Обмениваются опытом?
Не только обмениваются опытом, понимаете, рассказывают о своих каких-то достижениях, о передовых технологиях. На самом деле тоже обмениваются опытом. Ничего плохого в этом нет, наоборот, это хорошо. Угу. Я могу сказать, что Россия, была отмечена достаточно хорошую сторону, наша российская тюремная система. Почему? Потому что, во-первых, на самом деле достижения в области медицины, и нас за это очень, похвалили.
Это вы курируете, это мы в курсе,
Это да. Но вы знаете, не только курируем, когда подходят руководители других тюремных систем, стран Европы, и просят, не то чтобы о помощи, по большому счету о помощи, когда просят методологией, методикой поделиться, чтобы вылечить каких-то заключенных. Потому что сейчас многие страны Европы в связи с беженцами из Африки, Ближнего Востока, столкнулись с очень серьезной проблемой. Это туберкулез. Угу. Россия лидер. А в России лидер – это ФСИН по лечению этой болезни. Поэтому просят поделиться, помочь, потому что для них это совершенно новая какая-то ситуация, с которой они оказались, в общем-то, не совсем готовы. По условиям содержания нас отметили в лучшую сторону.
По условиям содержания? Да. Это, честно говоря, из ваших уст звучит странно, потому что то, что мы читаем, оно полностью, как-то противоположно. Уж простите.
Да нет, вы знаете, я скажу так, что, как один из критериев, то, что в этом году Высший Королевский суд Великобритании, то бишь Лондон, выдал нам в виде экстрадиции заключенных. Этого не было никогда. Перед тем, как выдавать, приезжают оттуда эксперты, они смотрят, соответствует, не соответствует, меряют линейкой, нюхают носом, какой запах, комнату, где будет человек, или что-то еще, изучают вообще, как обстановка. И после того, как будет произведен такой анализ, они это докладывают в суде. И доклады были таковы, что Верховный Королевский суд принял решение выдать.
России. Потому что что, в российских тюрьмах хорошо или что?
Не хуже, как минимум, чем в английских. Это основное условие. Оно, в общем-то, ну, не то чтобы единственное. Мы не берем сейчас какие-то политические аспекты, но должно быть не хуже и соответствовать нормам, значит, и стандартам Евросоюза и так далее. Значит, опять же, к нам за помощью обратились другие страны с каким, значит, моментом? С тем, что... помогли, ну, вот как раз по путям доставки, значит, вот этих вот наркотиков, ага, других запрещенных предметов, их доставляют еще БПЛА, ну, так называемыми дронами, это беспилотные летательные аппараты. А мы это предвидели, как ни странно, еще много лет назад, и даже научились с ними бороться.
И как, вы глушите их, что ли?
Глушим, сажаем, ну... В общем, они не всегда долетают.
Дроны, принудительная посадка, я поняла.
А именно так, именно так. И, конечно, наши технологии очень интересны, потому что, скажем, и в Канаде, и в той же Великобритании вот такими беспилотниками в тюрьмы передавали оружие даже. Я не говорю про наркотики. Наркотики, конечно, зло, но когда у заключенного в камере появляется пистолет, через окошко подлетает дрон, это, конечно, вообще непредсказуемо по последствиям, что может быть. Кроме того, я скажу, знаете, что меня удивило, очень сильно порадовало наши иностранные коллеги, а так вот американские партнеры, значит, те же канадские говорили, подходили, говорят, а что, у вас правда йога? Йога в тюрьме, говорит, это не может быть. Для европейцев это нормально, для тех, не может быть. Не может быть, что йога. Я говорю, правда.
Так.
У нас было просто, ну, не так давно, значит, журналистка такая Ева Меркачева, но она правозащитница, предложила провести эту йогу. Ну, потому что, ну, не в каждой камере можно там в баскетбол сыграть. Ну, бывает маленькие по помещениям. А йога, вот он сел, сконцентрировался, сосредоточился. Ну, говорю, как места много не надо.
Есть, кстати, я сразу вас перебью, Валерий Александрович. Я вспомнила, что, по-моему, в одной из тайских тюрем, там есть даже для туристов такое развлечение, задорого. Люди, которые пожизненно осуждены, к ним приходят какой-то тренер, они там, или танцевальный тренер, они там какие-то постановки делают, и вы считаете, что здесь вот тоже можно что-то экстраполировать условно, чтобы люди ходили на экскурсии и смотрели, как заключенные занимаются, чем занимаются, как выступают?
Вы знаете, насчет вот чем они занимаются, как они выступают, вряд ли это интересно будет, и это правильно, ну, по крайней мере, по нашему законодательству. Но я вам могу сказать то, что самим заключенным, значит, вот эти занятия, скажем, мы сейчас кроме йоги ввели еще и дыхательные практики, ну, гимнастика, цигун, так называемая, вот. Раньше все это называлось одним словом аутотренинг, у нас иностранные названия как бы не очень шли, поэтому вот называем вот так вот, аутотренинг, ну, там какая-то дыхательная тренировка. Я вам скажу больше, я так проникся, вот там депутаты, вообще я всем верю. Депутаты, значит, ну, особенно, люди, избранные народом. Я очень сильно верю сенаторам.
А заключенным верите?
Значит, ну, вот я верю очень сильно, и поэтому, когда вот кто-то из великих людей сказал, что там какая-то просто неимоверная вот энергия, где-то что-то возникает, я вот сидел, думаю, господи, дожил до 40 лет и ничего подобного в жизни не испытывал. Думаю, ну, хоть одним глазочком посмотреть, хоть разочек бы попробовать. Купил себе костюм хороший для йоги, такие вот кеды черные. Попросил, значит, чтобы Алексей Меркулов помог мне, так сказать, сосредоточиться в правильном направлении. Ко мне столько приходило народу из центрального аппарата, и все с этим вопросом говорят, ну, там просто будет, ну, такое вот... желание чего-то хорошего, так. Что все хотят попробовать. Я говорю, надо испытать на себе. И решил я испытать на себе. Ну, как вот своим примером любой командир должен, значит, вдохновить. И решил я испытывать. Ну, в общем, и записали мне на видео, тренировался я и дома. И, в общем, как-то так, ну, ничего подобного, вот то, о чем писали сенаторы, вот...
Не пошло.
Не получилось. Я не знаю, вы знаете, то ли... Вот теперь кому верить-то, а?
Себе. Получай...
Получается, что и теперь особо-то верить никому нельзя.
Ну, тогда про увлечения, хорошо. А что все-таки популярнее-то в тюрьме? Спорт, йога, религия, что там?
Вы знаете, спорт, он на самом деле популярен. Это, как вам сказать, вот в феврале этого года прошел футбольный матч в Бутырском тюремном замке. Значит, ну, и вы, ваша радиостанция его освещала.
Когда мамы в Скокорином. Были, да,
да? Да, да, да. И, конечно, это послужило сигналом, то есть вот к запуску программы по спортивизации наших исправительных заведений по всей стране. Значит, стали появляться в прогулочных двориках, если это касается СИЗО, и турники какие-то, перекладины, там где-то брусья, где-то что-то еще, чтобы человек не только вышел, подышал воздухом, ну и сделал хотя бы нескольких-то отжиманий, подтягиваний, что-то. Значит, на территории разных колоний тоже стали оборудоваться. Ну, и раньше были какие-то спортивные городки, но сейчас они намного лучше. Есть современные, хорошие. Я очень скоро приглашу в СИЗО-6, это в Печатниках, ну, вот есть такое СИЗО в Москве женское, там подходит к завершению реконструкции, там будет очень хороший спортивный городок. Я думаю, что один из лучших, даже не просто в тюрьме, а вообще один из лучших будет в Москве. Спортивный городок, серьезно, это на полном серьезе. Будет чему удивиться. Ну, я думаю, что вот где-то ближе к концу ноября или в начале декабря я обязательно приглашу, значит, и вас, и ваших коллег. Это на самом деле полезно. Что касается той же йоги, вы знаете, почему полезно? Я могу сказать однозначно. Мы проводили, в общем-то, вот так вот анализ тех людей, ну, не тех людей, а того, что происходит. Значит, что у нас получалось? У нас получилось, что те люди, которые начинали заниматься или дыхательными практиками, или чем-то еще, вот в той же йогой, они стали меньше обращаться к врачам. Причем это резко на самом деле. Обращение и количество стало падать. Второе. Есть несколько... Ну, когда человек попадает в тюрьму, для него это стресс, вы понимаете. Из-за всякие мысли. Там кто-то кого-то побил, не добил или что-то еще, и начинает вешаться. Ну, мало ли что. Ну, то есть, не мало ли что, а это на самом деле первые дни заключения для человека реально стресс, когда человек вот думает о самоубийстве, жизнь кончилась и так далее, и так далее. Значит, и таких людей, если мы выявляем, мы их ставим на профучет, значит, как вот потенциальных.
И прописываете йогу?
Нет, мы не прописываем йогу. Я могу сказать, что те, кто занимались йогой, вот двух человек мы сняли с такого учета, потому что мысли о конце света, о конце жизни для этих людей прошли. И люди стали думать о чем-то другом, я не знаю, высоком, светлом или о семье своей.
То есть это своего рода профилактика суицидов, такая йога, профилактика суицидов.
В том числе, понимаете, ну, скажем так, человек уходит вот от каких-то мыслей того, что мир кончился, жизнь закончилась, он начинает как-то думать о чем-то другом, наверное, о хорошем, о светлом, о высоком, о добром. И поэтому мысли о самоубийстве, ну, может быть, не у всех. Ну, для того, чтобы человека снять с профилактического учета, это не то, что он один раз скажет, что я больше не хочу. Это за ним надо наблюдать, это его надо, значит, учитывать настроение, поведение и так далее. Это анализировать надо. И если сняли, то это значит реально. Человек уже не представляет.
Ну, то есть, вот двое, которые йогой занимались, сам. Они прям вот снялись с профилактического учета по суициду.
Да, за полгода.
Любопытно.
Вы знаете, на самом деле, и то, что по здоровью, меньше обращений. Я не говорю, что мы экономим на таблетках, и для нас это так радостно, но нам всегда хорошо, когда наши подопечные мало болеют.
Вот мы про подопечных. Вот про подопечных еще. Давайте про Патагонию тогда. Чем вы там, вы говорите, что обменивались опытом и так далее. Неоднократно появлялись заявления, что сейчас общемировая такая практика, чтобы людей все-таки в СИЗО, вот в изоляторе временного содержания, держать как можно меньше и не всех скопом. А так, вроде бы по нашей новостной какой-то верстке посмотришь, и так или иначе, что шоколадку украл, что в протестах участвовал, что кого-то убил, сразу в СИЗО. Вот есть такая тенденция все-таки, что не в СИЗО, а может, там другие формы есть, в конце концов, ограничения там по свободе, по деятельности.
Такое на самом деле есть. Такое на самом деле есть. И на вот этом международном форуме, который проходил в Аргентине, было отмечено, в том числе вот и коллегами нашими, партнерами, как высокое достижение то, что на самом деле реально в России идет гуманизация законодательства. Потому что такой вид лишения свободы, как принудительная работа в исправительных центрах, это, значит, с прошлого года было введено, значит, еще и двух лет нет, но очень широко сейчас применяется судами этот вид наказания. Значит, и на самом деле это хорошо. Это не лишение свободы в чистом виде. Это человек живет в каком-то общежитии. Но он может, не может, а он ходит в обычную, значит, районную поликлинику. У него есть мобильный телефон. Он может встречаться с родными, близкими после работы. Он должен просто спать прийти туда, куда, значит, обязан, значит, и все. А так выполнять работу, с него удерживаются денежные средства. И это тоже вид наказания. Конечно, за какие-то там мелкие преступления, за шоколадку, там носки, тапочки, или кто-то что-то где-то украл в магазине, ну, прям на 200 рублей, а его дают там 3 года. А цена ущерба там 200-300 рублей. Ну, глупость, ну, не глупость, конечно, мы не можем говорить, что это глупость, это все-таки суд независимый. Поэтому решение суда, оно по-любому свято. Но, понимаете, соразмерность вот, преступления, наказания и экономическая его затратность... Держать человека в тюрьме – это достаточно дорогое удовольствие. Его надо кормить, поить, одевать, лечить, учить. Чему-то, если он совсем безграмотный. Очень много людей попадает в тюрьму, и они, в общем-то, даже не умеют читать. И школу заканчивают в тюрьме.
Тут еще такой момент по поводу тюрьмы. Владимир Путин сделал заявление, прямо вот буквально за несколько минут до того, как вы к нам пришли, что в СИН нужно улучшать подготовку сотрудников, а МВД укреплять доверие граждан. Он сказал, значит, в СИН необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, в том числе путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников. Не так давно руководитель в СИН сменился. И вот сейчас вы видите, во-первых, какие-то действительно изменения, они уже оформились, и другой момент. А во ВСИН считают проблемой подготовку сотрудников? Или вот сейчас на это указал президент?
Да. Ну, понимаете, начнем с того, что, да, руководитель сменился, Александр Петрович Калашников, руководитель, директор ВСИН. Но обсуждать руководителя, это как бы не совсем корректно, и поэтому особых-то прав на это... Ну, никто не имеет. Ну, это...
Вы работаете.
Работаем, да. Но можно сказать, что, значит, уже даже вот... Ну, понимаете, вот я вам приведу один пример. Вот я работаю во ВСИНе, ну, почти 7 лет. Ну, уже 7. Значит, 1 ноября вот, ровно 7 лет. Да. Значит, есть те, кто находится в тюрьме, ну, в СИЗО, и те, кто находится в колониях. И там люди болеют. Вот есть одно постановление правительства 54-е, а второе постановление – это третье. Ну, третье и 54-е. Значит, если какие-то наступают болезни у человека, значит, такие, что он не может отбывать наказание. Ну, скажем так, они смертельно опасные. И вот эти два перечня, они разные. И, вы знаете, я вот не знаю. Вот у меня, понимаете, вроде как себя умным считаю. Или считал. Получалось что-то хорошо в области медицины. Но вот очевидных вещей я не видел, работая, вот, скажем, 7 лет. Мне был задан один вопрос. А почему они вот разные, эти перечни? Вот в одном там на 20 болезней меньше. И вот что, если вот можно находиться в СИЗО, то вот с этими болезнями можно, а в тюрьме, в колонии нельзя. И наоборот. Должна быть ну, какая-то унифицированная, единая вещь. На самом деле, не то, что осенило. Думаю, а как я не додумался? Вот задаю себе вопрос, что ж такой глупый, что ли? Вот до меня не дошло за 7 лет, а человек за 3 дня, еще даже, может быть, не во всем разобравшись, не всю приняв хозяйство, задал этот вопрос, который, в общем-то, далек от какой-то, скажем, оперативной службы. И этот вопрос, ну, по существу, он абсолютно верен. Сейчас принято решение, дано указанием директора, что, значит, мы готовим новый, значит, перечень. Он будет единый для всех тех, кто находится в местах лишения свободы. И для тюрьмы, и для колонии, и для СИЗО. То есть перечень заболеваний, которые препятствуют, значит, нахождению в местах уголовно-исполнительной системы. Это разумно. Ну, это я вам просто...
В качестве примера я поняла, когда, да, господин Калашников принял работу, что называется, по поводу все-таки подготовки сотрудников. Понимают внутри ФСИН, что сотрудников, сотрудники недостаточно подготовлены по той или иной там части или нет?
Вы знаете, по всей видимости, понимают. И вот, как в частности... Вот,
сами вы, или за них?
Нет, ну, вы знаете, я думаю, понимают, почему. Ну, к примеру, вот тот человек, который вчера вы мне показывали, присылали вот эти видеокадры, там, в Красноярской колонии, он был начальник колонии или что-то там, кого-то побил или окунул головой там куда-то в туалет. Ну, вроде как, сейчас разбирают, то ли окунул, то ли не окунул. Значит, может, это инсценировка, а может, фотошоп, а может, это не заключенный, а его какой-нибудь брат, сват или племянник. Ну, к примеру. Но, в принципе, это... начальник был какой-то колонии. Он сейчас пошел на повышение. Ну, видно, за вот это вот действие. Он сейчас исполняет обязанности первого зама управления по Красноярскому краю. То есть будет великий большой начальник. Наверное, кто-то посчитал, что таким образом он совершил подвиг. На мой взгляд, глупость это несусветная.
И... Там не Красноярск, Пермский все-таки, наверное.
Я не знаю, но вот то, что вы присылали. Нет,
это речь
нет.
идет о том, что...
Ну, это были кадры, когда макали головой в унитаз.
А, это другое
это
дело,
Красноярский,
да.
по-моему, все-таки край. Но суть-то здесь не в этом. Конечно, есть проблемы по подготовке кадров. Точнее, проблем-то по подготовке, по большому счету, не так много. То есть, это обычный учебный процесс. То есть, это как в любом институте, в любой академии или каком-то университете. То есть, есть преподаватели, куда люди ходят, слушают лекции, но...
Но на лекциях им что говорит? В случае чего вы можете пытать, главное правильно документы составить. Уж простите, что я формулирую вопрос так, но просто в какой момент появляются вот эти люди, которые потом фигурируют в расследовании, потом, оказывается, они кого-то пырнули ножом в качестве какой-то пытки, а потом по документам было, что он сам на стекло упал, ну и так далее. В какой момент? Вот как такие люди оказываются в таком вообще... при должности.
Вы понимаете, ну, как люди оказываются при должности? Здесь вопросы, конечно, они есть. Я могу сказать, что служба психологического отбора, значит, профессионального отбора, она реально сейчас очень сильно укрепилась. Вот по методам, по методикам, значит, по техникам отбора. Это компьютерные программы, реально очень хорошие, мудрые, такие ученые хорошие программы. Они помогают отобрать. Но до конца прочитать человека... Очень-очень сложно. И не всегда психолог может, ну, скажем так, правильно дать какую-то оценку и так далее. К большому сожалению. Хотя усиливаем, усиливаем и усиливаем этот отбор. У нас реально в службе специалисты по психологическим каким-то вот этим тестированиям, я скажу, мирового уровня, имеют сертификаты разных стран. То есть реально гуру в этой области. Пытаемся все это внедрить, распространить. Много чего получилось.
Но садисты – это часть системы? Вот так, откровенно, если?
Ну, а смотрите, на улице человек мучает кошку. Кто он? Садист. Он часть чего?
На улице он мучает кошку, мучает. Да. Ему за это полагается наказание. А когда человек вроде бы при исполнении находится, это же своего рода повышает его ответственность. То есть он, условно, есть же у нас там истязание, я не знаю, человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.
Это да.
Вот. Ну, то есть, это часть системы садиста-то получается, или что?
Это часть общества, я думаю, все-таки. Общество. Ну, садисты, люди с не всегда какой-то здоровый, скажем так, вот психоэмоциональным фоном. Они есть всегда, они были, они будут. Задача в том, чтобы их правильно и своевременно прочитать, чтобы этот человек не наломал, что называется, дров, чтобы он не пошел в какие-то массовые убийства. Не всегда мы можем это сделать, к большому сожалению. Поэтому и появляются иногда жертвы или покалеченные люди. Они, я думаю, что в любой среде, в любом коллективе, порой вот сидит тихоня-тихоня, а потом такое учили.
Ну, это же, скажем так, мы же об этом узнаем фактически, потому что, ну, у нас обрывочные сведения, и мы вынуждены оперировать этими обрывочными сведениями, чтобы составить некий, ну, некое видение. Вот система, она действительно такая, что в каждой, я не знаю, третьей колонии действительно есть сотрудник ФСИН-садист, которого покрывает, соответственно, начальник. Я почему все-таки заостряю на это внимание? Потому что вот ГУФСИН проводит проверку по факту телесных повреждений, ножевых ранений, причиненных экс-заключенному ИК-9, это Пермский край.
А кто ему причинил?
А вот, значит, сообщил о фактах, изложенных бывшим заключенным после освобождения из колонии. Он сказал, что в колонии на него совершались нападения. Один из бандитов, подозревая, что Даниил мешает наркотрафику и наркоторговле, в отряде подло со спины напал на него, ударил ножом. Но вместо регистрации рапорта о совершенном преступлении, покушении на убийство, в книге учета сообщения о преступлениях колонии полковник приказал оперативникам скрыть преступление под видом несчастного случая.
То есть сам себя ножом сзади. Ну, здесь, понимаете, дать комментарий вот буквально со слова очень сложно. Естественно, вопрос этот непростой. Здесь, по большому счету, если вот то, что он говорит, это правда, это, конечно, совершено преступление. Поэтому я думаю, что на самом деле проверка будет проведена. Не будет, а проведена, это однозначно. Вот, будут установлены эти факты. В случае сокрытия преступление, то и те, кто совершил это, и те, кто дал указание скрыть, они, конечно, будут нести уголовную ответственность. Это абсолютно точно. То, что касается приходят люди садисты, не садисты. Ну, на самом деле, очень много случаев, они печальные.
Да, Ярославская, это же колония, самый громкий случай. Ну, помните Ярославскую колонию?
А, ну да, конечно, да, 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 конечно, да, помню. Ну, как громкие.
Или следы от кипятильника в СИЗО у одного из предпринимателей тоже было.
Тоже
дело.
Было, тоже было. Ну, понимаете, вот здесь это... что можно сказать? Конечно, когда человек получает власть над другими людьми, и они заведомо от него зависимы, mm-hmm. и, в общем-то, сделать, ответить ничего не могут, эта власть, она порой пьянит, кружит голову. И здесь вот задача командиров, начальников – увидеть, как человек меняется, и убрать его оттуда подальше. Не всегда успевают.
15.30 сейчас новости. У нас Валерий Максименко, замдиректора ФСИН России. Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице. У нас здесь по-прежнему умный парень Валерий Максименко, замдиректора ФСИН России. А сейчас мы во время информационного выпуска загрузились вот этой историей в Соликамске. С нее мы, в принципе, начали. А сейчас, как видите, уже развитие есть, потому что там какие-то массовые нарушения нашли. Начальника отстранили. Но я так понимаю, что вы будете это самое проверить, а потом скажете, что там.
Ну, здесь, да. Я просто вот конкретно с этим эпизодом совершенно не знаком. Ни с Соликамском, вот этим вот колонией. То есть, ну, просто врать не хочу и комментировать ничего не хочу. Вот, так как не знаю. Значит, узнаем, разберемся. Ну, конечно, если начальник допускает нарушение, он не будет больше начальником. Это абсолютно точно. Это не только касается Соликамска, Пермского края или какого-то еще.
Ну, вот сейчас вы заметили же, довольно много вот стало просачиваться вот такой информации, хотя мы предполагаем, что ФСИН, она, конечно, закрытая структура, и всякое возможно, но вы предполагаете, что могут начаться какие-то серьезные системные чистки в этой, в вашей структуре, именно в части начальников колонии и так далее, потому что с них основной спрос. Или вот эта вот точечная такая история, что нельзя говорить, что это вообще по всей России происходит, рука руку моет.
Вы знаете, я не думаю, что это происходит по всей России. То, что это становится известно, ну, оно становится известно каждый год, каждый месяц, mm-hmm. где-то что-то происходит. Потому что тюремная система – это как бы страна тоже небольшая, со своим укладом, со своей жизнью, со своими, значит, правилами. И там происходит ровно то же, что и происходит в нашем прекрасном обществе. Значит, бывает, кого-то бьют, бывают заключенные между собой какие-то разборки. Это все то же, что происходит вот на улице. И здесь говорить о том, что вот этого не было, и вдруг это вот стало, это, конечно, нет. То, что вы просто много узнаете фактов, ну, вот, к примеру, там, про армию, ну, вот, про случай дедовщины, про солдата, вот, как бы один, значит...
Про Шамсудинова вы имеете в виду, но да, там да, еще да, не доказан факт.
Ну, того, не доказан, была, да, то есть была, не была, но мы не будем туда углубляться. Я просто про то, что на сегодня более открытые системы для своего общества, чем ФСИН, из всех силовых структур нет. Я могу абсолютно точно сказать, это самое...
Ну, это с недавних пор тогда уж все-таки. С недавних пор. Не всегда
да,
так было.
Да, нет, конечно, не всегда. Я же говорил, что люди раньше, выходя из тюрьмы, боялись даже рассказать о том, что там было. И вот как говоришь с ним, все нормально, нормально, абсолютно нормально, а потом сидел, что там? Слушай, человек замыкает, уходит, все, и все. А сейчас люди не боятся. Сейчас люди не то, что не боятся, то есть они даже ведут репортажи из тюрьмы. Но это, конечно, тоже неправильно. Это уже перебор, наверное, в открытости. Но ведут оттуда даже прямые эфиры.
Ну, фотки с пользуясь,
ну, не только фотки, были, причем, да. Ну, очень много всяких. Причем, я так понимаю, что как-то стараются люди посоревноваться. Бывает, вот заключенные что-то выкладывают, а бывают наши сотрудники. Выкладывают то, где им... В общем-то,
иногда сотрудники выкладывают то, что не хотелось бы, чтобы они выкладывали.
То, вот что как-то не так, хотелось бы, чтобы они это делали, снимали, а потом, ну, что называется, уголовное дело на себя. Ну, не всегда люди дружат с головой. Понимаете, выкладывают это, становятся звездами Ютуба. Видно, это так популярно, так модно сегодня. Поэтому хочется их всех попросить, дорогие товарищи, и те, и другие, значит, граждане нашей страны, и заключенные, и сотрудники. Если у кого что там есть про нарушение, не таить это в себе и не держите. Выкладывайте в эфир, передавайте журналистам. Все это публикуйте,
освещайте. Валерию Максименко еще заодно.
Да и мне, пожалуйста, конечно, да я... Я у вас попрошу, у других людей. Я же думаю, вы не будете это тоже в себе держать. Вы станете это достоянием, сделаете достоянием общества.
Как же ж.
Поэтому, вы знаете, ну, именно вот эти действия, они и позволят очиститься. Потому что если будет закрытая система, если будет полный вот железный занавес, и чего там, и как там происходит, не будет знать наше общество, то, я думаю, это не совсем будет правильно. Тогда и изменений к лучшему не будет. Я же говорю, что все наши международные коллеги, партнеры, ну, абсолютно европейские, американские, канадские, Израиль, все признают позитивные изменения в условиях содержания, значит, наших каких-то наработках, в той же медицине, в целом по стране. И пример то, что Лондон выдал там одного, потом двух,
на фоне, на
вы знаете, такого того, не что... было никогда. То есть признал Лондон уж более привередливых, ну, простите в этом отношении за такое слово, но более привередливых у нас не было.
Деление на красную-черную зону еще актуально?
Говорят, что они есть. Я не буду... Я не буду говорить, что они есть или их нет. Ну, молва как бы такая есть. Верить или не верить, ну, думаю, что совсем не верить, наверное, было бы неправильно. Ну, и верить тоже было бы неправильно.
А кто
об этом считаю,
знает?
Я считаю, что вот лично мое мнение, что есть зоны, колонии, где, значит, есть начальник, который правильно себя ведет, правильно работает, у которого дисциплина и порядок, который соблюдает, ну, скажем так, устав, который требователен к себе, понимаете, и который ведет, в общем-то, правильную политику среди своих подчиненных и тех людей, над которыми он стоит, я имею в виду заключенных. А есть где бардак? Где начальник приходит на работу пьяный, образно говоря, и такие случаи были, и выгоняли, и будем выгонять. И, глядя на него, разбалтываются его подчиненные, начинают творить все, что угодно, начинают деньги вымогать, в том числе у заключенных. Ну, какая это зона? Черная, красная? Да бог его знает. Есть те, кто хорошо исполняет обязанности, добросовестно и честно. А есть негодяи. От последних избавимся.
Тут еще МВД собирается заглушить сотовую связь в СИЗО
это хорошо.
И колониях. А вот, ведомство намерено бороться с незаконными колл-центрами и дистанционным мошенничеством. По информации источников РБК, этот вопрос должны проработать к середине следующего года. А, поручили снизить количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в МВД, на коллегии МВД. Ну и вот ведомство решили этим заняться. У меня только один вопрос. Хорошо, если глушилки будут, во-первых, как это будет работать и как, например, планируют организовывать общение с родными после запрета мобильных? Или по мобильному вообще родные не общаются?
Ну, мобильные собой. Телефоны в местах лишения свободы, они, в общем-то, запрещены. Они запрещены как для заключенных, так и для сотрудников. Ходить в периметре колонии с мобильным телефоном – это нарушение. За это можно работу потерять свою. То есть это запрещено. И те, кто проносят... Это, конечно, люди неправильно себя ведут. Они допускают грубейшие нарушения, значит, дисциплины. Значит, вопрос этот поднимался, он очень давно. Я помню, когда-то еще вот там, может, не помню, уже очень давно пытались заглушить, выключить какие-то соты, скажем, здесь в районе Бутырки. Ну, очень много там перекрикивается. Ну, заглушили соседние дома. И люди потеряли возможность позвонить, поговорить по телефону. Ну, это район Тверской улицы, метро там, ну, Новослободская улица, Бутырский вал. Это, в общем, центр. И дома там есть простые, есть получше, разные дома. А позвонить не мог никто. Конечно, пришлось от этого отказаться. Другое дело, что сейчас стараемся использовать всевозможные. То есть мы с связью сотовой боремся давно. С переменным успехом. Понимаете, почему? Вот я уже приводил этот пример. Какая-то отдаленная колония, и там населенный пункт. Ну, деревня, село, поселок, не знаю, просто ПГТ, поселок городского типа. Или просто поселение. Там названия могут быть разные. И вот трафик сотового оператора вот в месяц там составляет 400 тысяч рублей у этой деревни. А трафик колонии несколько миллионов, до десятков. И когда мы говорим, надо заглушить, не будем глушить, то наоборот, сигнал усиливают, усиливают в разы.
Так,
вот, когда мы начинаем надо... глушить,
так.
И заключенные начинают, в общем-то, испытывать дискомфорт, ага. то сотовый, и снижается денежный поток сотовому оператору, они включают сигнал сильнее. И снова
что,
идет,
надо
скажем,
с сотовыми
так,
операторами
вещам.
Работать?
Что надо
что?
Работать. Но, понимаете, приказать им СИН не может. И у них это бизнес. Они, в общем-то, считают,
так
что...
Так и у заключенных, простите, у сотрудников СИН, наверное, которые, возможно, закрывают
конечно,
глаза на это
конечно,
тоже бизнес.
Конечно, это тоже бизнес. Понимаете? И этих людей тоже надо вычислять. Это процесс непрерывной борьбы, понимаете? Есть колонии, есть места, где вот образцово исполняет своя, значит, ну, дисциплина и все. Ну, возьму, к примеру, Лефортово.
Да.
Я не слышал, чтобы в Лефортово хоть раз у кого-то был мобильный телефон. Ну, не слышал. Да, там, наверное, другие люди. Из стали другой. Там правильные люди. Ну, вот те же люди могут... Все выполнять
ну,
от и до.
Вы
понимаете, там СИЗО 99.1, так называемый Кремлевский централ.
Да.
Вот там тоже так же. Там нет мобильных телефонов.
А, при этом
в других есть.
Да, но в Матросской тишине, например, опять второй случай отравления есть. Наркотиками.
Да, там
помните, там раз в полгода это происходит как-то системно, и вроде были проверки, раз, все затихло, а теперь раз и два. Это вот как? Это тоже бесконечная история, знаете. Можно смотреть на огонь, воду, бороться с наркотиками в тюрьме и запрещать мобильную связь там же.
Ну, бороться с наркотиками надо, наверное, не только в тюрьме, а вообще повсеместно, потому что наркотик априори, по определению, это зло. Это на самом деле плохо. Ну, я так думаю, хотя я, может быть, и не прав, кто-то меня поправит, но я считаю, что наркотик – это зло. Значит, но тема эта вечна. Это очень большие деньги. Понимаете, у нас много достаточно наркоманов по разным оценкам и так далее, и так далее. Здесь, ну, как сказать, вот, к примеру, ну, там официально зарегистрированных, скажем, их 1200, может, 300, но... Скажем, примерно под 800 тысяч у нас людей, которые болеют ВИЧ.
Угу.
Это я к чему? Просто
да.
Распространение ВИЧ через наркотики, это где-то до 90% тех, кто попадают. И как бы люди потом узнают, что они больны ВИЧ, угу. когда попадают в тюрьму. Очень много людей.
Ну, потому
людей.
Что исследование
да. И, есть. Понимаете, вот у нас, к примеру, 60 тысяч... Людей, которые имеют этот достаточно страшный диагноз. Из там 470 с чем-то тысяч сидельцев. 60 тысяч больные ВИЧ. Ну, если брать вот так вот соотношение по страну, то это, ну, не то, что миллионы людей, но очень много. Официально там где-то до миллиона, а реально в разы, наверное, больше. И если учесть, что эти люди, значит, в подавляющем большинстве заразились через наркотик, то вот вычисляйте количество наркоманов. Значит, ну, если предположить, что это там хотя бы миллион человек, то, ну, вот смотрите, я не знаю цены там на расценки, есть какие-то подороже, есть подешевле, ну, допустить, к примеру, что вот там человеку надо вот ежедневная доза, и она 1000 рублей, и на миллион человек, это миллиард.
Ну, понятно.
Это миллиард в день. А если таких вот больных наркоманий, их не 1 миллион, а 3-5 или сколько, множьте на эту цифру. Это очень большой оборот. А в год?
Но
это бюджет, наверное, какого-то
тому...
государства.
Вот, как раз
здесь... Я
да.
просто про то, что это колоссальная прибыль для тех, кто организует этот
наркотрафик. Но это же не сетевая структура как раз-таки. Значит, мало искать какого-то виновного, я не знаю, да, сотрудника СИН, который согласился, потому что у него, я не знаю, там зарплата 3 рубля и еще 30 копеек ему с этого условного наркотрафика полагается. Тогда, значит, надо как-то выше смотреть. Вот с вашей точки зрения, как же это?
Ну, конечно, это там не два человека на деревне собрались и решили устроить наркотрафик. Если речь идет о сотнях, миллиардах рублей, то, конечно, за этим делом стоят очень какие-то серьезные люди. Это не Вася Пупкин там с какого-то рынка там бегает там с пакетиком или кулечком. Ну, глупость несусветная. Конечно, это серьезная организация, которая прячет свои концы. Может, и не одна организация. Я не знаю. Я в этой теме-то небольшой специалист. Я просто знаю, что наркотик зло. И свято в это верю. И вам советую. Тоже верить. А, конечно, пути проникновения наркотиков, они в разные тюрьмы идут, и в следственные изоляторы, и в колонии, пытаются люди пронести, значит, а мы с этим стараемся бороться, мы ловим, вычисляем, уничтожаем, сдаем, заводим уголовные дела, то есть не заводим, а сообщаем об этом в следственные да. органы, это тоже вечная борьба, и вечно люди будут хотеть этот наркотик, и вечно их будут ловить. Это будет происходить, наверное, всегда. Ну, вряд ли мы сможем сделать так, что наркоманов не будет вообще. Я думаю, что не получится. Ну, по крайней мере, ни в одной стране мира этого не получилось. Поэтому борьба эта будет постоянно.
Тут еще президент сказал, что разрешил, простите, ФСИН даже, готовить сотрудников для других стран. Для кого? И почему вдруг?
Ну, знаете как, ну, я вам, к примеру, приведу СНГ. Значит, страна распалась, Советский Союз, великая страна, она распалась на 15, значит, государств по количеству республик. Какие-то вошли в СНГ, какие-то нет, значит, по-разному. Но СНГ достаточно серьезная структура. И вот с 91 года, после момента распада Советского Союза, каждая страна пошла своим путем. Кто-то, значит, развивался определенным образом, другой по-другому. И разные страны достигли разных успехов в том или ином направлении. В частности, даже в тюремной, значит, вот, ну, методике, скажем так. И встречаясь с нашими коллегами-партнерами, мы видим, в чем, допустим, достигли успеха вот те, а в чем вот другие. И что для нас представляет интерес. Они видят, что для них. И, понимаете, но Россия, она на самом деле, ну, не то, что впереди абсолютно всех по всем направлениям. Это не так. И, в общем-то, быть счастливым от того, что мы вот самые успешные, я бы так не сказал. Значит, но то, что успехи у нас есть наработки, есть методики. И мы можем готовить специалистов. Мы и сейчас обучаем специалистов из разных, в общем-то, государств. Мы обучаем из стран СНГ наших коллег-партнеров. У нас просят оказание помощи, скажем так, вот Республика Вьетнам. Ну, не только вот страны, которые, скажем, какие-то такие вот далекие и прочие. Кубинцы просят поучить, оказать помощь в подготовке кадров, потому что подготовленный специалист, профессионал, это стоит дорогого.
А вы как считаете, российским сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний у кого стоит поучиться? Вот вы бы чей опыт еще переняли? Ну, вот по тюремщикам, инспекторам.
Ну, вы знаете, смотря в каком направлении. Я думаю, что в области медицины мы впереди планеты
всей. Вот это вы настаиваете уже второй эфир подряд.
Абсолютно.
Не, по части хорошо.
Значит,
да.
Ну, смотрите.
Чтобы не пытали людей.
Вот ну, чтобы не пытали людей. Назовите мне хоть одну страну, где в тюрьме кого-то не побили.
Не знаю.
Ну, вот смотрите, я не знаю. Ну, вот, допустим, за прошлый год вышли прекрасные фильмы, ну, там, или за два года. Вот смотрели «Преступник» с Кевином Костнером? Очень хороший артист. И вот как он содержится в тюрьме? Не видели?
Это
на
кино.
Цепи?
Это
не кино. А вы смотрели случай в блоке 99? А посмотрите.
Так.
Тоже кино. Ага. Значит, но там реальные
опасные преступники.
Там, тут, так что, они везде что-то есть опасные. Понимаете, они реально везде опасные. И допустим, я не буду говорить, что в Америке плохо содержат. Нет, не всегда так. Так же, как и в других странах. Нет, но у каждого есть свои какие-то особенности. Угу. Но то, что наши иностранные партнеры в один голос реально отметили то, что, значит, условия содержания за последнее время во ФСИНе они изменились на порядок в сторону качества. И говорят, это заставляет их снять шляпу перед теми людьми, которые работают в вашей тюремной системе. Это на самом деле так.
То есть, условно, вот я даже сейчас историческую какую-то, знаете, аналогию проведу. А вот есть книга «Солженицына ГУЛАГ».
Ну да.
«Архипелаг ГУЛАГ». И вот есть. Вы считаете, что... Ну, там понятно, там описано все, как эта система работала и так далее. То есть вы считаете, что сейчас система настолько модернизировалась, улучшилась и вообще изменилась, что условно повторного такого труда вряд ли можно ждать? Ну, как кто-то
да
на это напишет.
Да я не думаю. Нет, ну, написать книжку красиво – это всегда хорошо. И если это будет интересно беллетристика, мы с удовольствием ее почитаем. Есть талантливые авторы. Ну, почему нет? Но вы знаете, то, что вот было тогда и сейчас, это, конечно, небо и земля. Нет больше никакого архипелага ГУЛАГа. Те года, правда, канули в лету, и люди совсем другие работают. И даже если кто-то кого-то бьет, я не скажу, что это система. Я не скажу. Ну, подавляющее большинство – это абсолютно нормальные, в общем-то, ребята, и спокойно работают, и девчонки, они реально нормальные, они хорошие, за ними будущее. И дай бог, чтобы их не испортили те, кто у них оказался наставниками. Вот если будут вот такие негодяи, которые окунают головой в унитаз, они, конечно, хорошему не научат. А здесь уже задача нас, наших, значит, командиров, которые у нас работают, избавляться от таких людей.
Давайте сейчас блиц по вопросам слушателей. Елена Перова говорит: я недавно навещала друга, сидящего по 228, еще ему не лечат зубы, не лечат желудок, условия содержания ужасны, сотрудница, принимающая посылки, грубые, матерятся, кошмар, говорит. Вот.
Ну, вообще, материться это тоже неправильно. Значит, не один раз подписывал даже я циркуляр, который направлялся, что к заключенным, подследственным, к любым, кто находится вот у нас, обращение только на «вы». Так правильно, и так должно быть, и не надо никому тыкать. Так. Это не только вежливость, это просто порядок обращения. Так должно быть. И тот, кто тыкает, уже нарушает. А уж если тем более он матерится. Понимаете, ну, хотят этим, видно, показать свою какую-то крутоту. Да крутота не в этом. Крутота в делах и в результатах должна быть.
Ну, вот не лечит зубы, желудок и так далее.
Вы знаете, я просто попросил бы вас вот конкретно по списку вот это все вот...
Елена, дать. Напишите номер,
номер исправительной колонии какой или человек, там СИЗО, что там. Или что-то.
А мы передадим.
Он болен ВИЧ или чем там?
Да не написано про ВИЧ. Что же вы все про ВИЧ-то?
Я понимаю, нет, просто, конечно...
Зубы у него болят, не ВИЧ, у него зубы.
Я объясняю, что у нас иногда отказываются врачи, и такие случаи были, там, лечить зубы, если понятно. Человек болен ВИЧ. Понятно. Ну, как бы не хотят вот с кровью больного иметь...
Да,
но ясно. Это неправильно. Мы таких врачей поправляем. Они обязаны лечить всех. Обязаны. Так же, как и в городской поликлинике. Они обязаны лечить всех. И неважно, какой диагноз у человека.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, коротко.
Валерий Александрович, вот в октябре месяце сего года в БНТВ был показан в течение не менее 20 минут признание Агеева, некто, приговоренного к пожизненному заключению за убийство короля шансона Михаила Круга. Перед экраном сидел отозравшийся, вернувшийся с курорта, такое впечатление, мастер спорта по тяжелой атлетике, откормленный, с великолепными зубами, спокойно все рассказывал. Вам о чем это говорит? И у вас есть информация вот таких пожизненных заключенных, которые сидят... Да, он сидел уже 17 лет.
Спасибо.
А вот кто сидит более 20 лет, их таких много? И они здравствуют.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, я могу сказать так, что те, кто находится в местах лишения свободы, вот в пожизненных колониях, их, по-моему, 1986 человек, осужденных пожизненно. Всего находится вот в особом режиме где-то 2017 человек. Но они были... приговорены к расстрелу, но им заменили не на пожизненное, а потом там на какие-то большие сроки, на 30, но срок конечен. А вот тех, которых срок бесконечность, то есть навсегда, их 1900, по-моему, 86. Понимаете, как сказать, среди этой категории самый высокий и продолжительный уровень жизни.
Борьба. Человек живучее существо.
Самая,
вы об этом,
самая что? Большая, значит, понимаете как, для того, чтобы человек жил нормально, что ему нужно? Ему нужна хорошая медицина. Для этой категории она лучшая. Ну, вот так получилось, реально лучшая.
А как вы к смертной казни?
Значит, отрицательно. Ну, это, вот смотрите, второе что? Отсутствие стресса, волнения. Оно в пожизненной колонии абсолютное. Он совершенно спокоен. И четкий распорядок дня. Подъем, зарядка, значит, то-то, то-то и так далее. И когда человек, все вот эти факторы... Ну, еще раньше в школе, вот в Советском Союзе, там вот был распорядок дня, вот что же школьник, вот то-то, то-то. Это чтобы быть здоровым и правильно жить. И когда вот эти факторы все совпали в одном месте у конкретного человека, он живет очень долго. Вот. Самый высокий уровень
жизни. А он, например, какой-то упырь, простите, ну, упырь, там упырь. Удушил, задушил
ну,
кого-то.
Не было, значит, поймите, вот. не было решения суда его расстрелять, повесить, удавить.
А сейчас дискуссия же есть по поводу смертной казни. Вот вы когда на этих людей смотрите, вот, ну, у вас лично что-то вот есть такое, что вот...
Когда смотришь на этих людей, у тебя не должно быть ничего личного. У тебя должен быть профессиональный, объективный подход и четкое выполнение служебных обязанностей.
С точки зрения профессиональной смертная казнь все-таки нет? С профессиональной, ну, вот так беспристрастно.
Как... Да нет, конечно, категорически всё-таки нельзя. Нет.
Лучше
время смертной казни, оно прошло. И возврата к нему не будет. Пожизненное заключение – это страшное наказание. И те, кто, значит, его получили, дай бог, чтобы они никогда не выходили, чтобы приговоры эти не были, значит, угу, пересмотрены, люди как-то отпущены. Это реально страшное наказание. И, ну, в возвратах смертной казни быть не должно.
Валерий Максименко у нас был в гостях, замдиректора ФСИН России. Валерий Александрович, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо.